Здравствуйте. Мы продолжаем встречаться с Михаилом Григорьевичем Щепенко, замечательным актером, режиссером, художественным руководителем театра «Русская драма», Московского театра «Русская драма». Михаил Григорьевич, мы с вами говорили на разные темы. Вот давайте все-таки коснемся репертуара вашего театра. Вот известно, что вы, так сказать, делаете в театре у себя трилогию. Так сказать, две части уже вышло. Вот первая часть была «Федор Иоаннович» спектакль, второй «Царский путь» про патриарха Гермогена, «Святителя Гермогена» и «Смутное время». Вот я сам имел удовольствие его посмотреть после постановки, да, перед постановкой памятника Гермогена, установкой в Александровском саду. Замечательный спектакль. Скажите, а когда, во-первых, ну, как бы, когда появится третья часть, Борис Годунов, всех это интересует, конечно же, когда мы сможем это увидеть? И какова была сверхцель вот этой трилогии, сверхзадача?
Ну, вы знаете, наверное, сверхзадача здесь – это, как это ни странно, невероятная актуальность темы всех этих произведений. Казалось бы, история 400-летней давности, а для нас настолько это современно, настолько важно, настолько душа как раз трепещет по поводу всего этого, что вот это и есть сверхзадача. Но, так сказать, сверхзадача, выявленная как бы с разных ракурсов. Если для царя Федора Иоанновича пафос этого спектакля в том, что мы создаем образ человека, царя Федора, который противостоит этому падшему миру, миру страстей, политических прежде всего, миру страстей, когда люди якобы или внутренне даже убеждены в том, что они делают доброе дело, а на самом деле созидают новую распрю. Вот. И потом актуально еще, опять-таки, то, что царь Федор, он, его вера чиста.
Ему давать посмерть. Аринушка, здорово.
Здорово, Свет. Никак ты уморился.
Да-да, устал. От самого Андронья все ехал рысью. Здесь же у крыльца конь захотел меня сшибить. Да я дал знать себя. Бока ему как
стиснул.
Так он и стих. Аринушка, я чаю, обед готов?
Готов, Свет, государь, покушай на здоровье.
Как же. Сейчас пойдем обедать. Я от этой езды совсем проголодался. Славно трезвонит у Андрония. Я хочу послать за тем пономарем, чтоб он мне показал, как он трезвонит. Алинушка, послушай, а ведь Мстиславская-то на меня смотрела в церкви.
Что ж мне делать, Федор? Такая, видно, горькая уж доля мне выпала.
Родимая моя, бесценная, я пошутил с тобой. Да есть ли в целом свете кто-нибудь, кого б ты краше не была? Пойдем же. Пойдем к столу, а то обед простынет.
Ведь удивительно то, что в то время так уж сложились обстоятельства, это очень непростой процесс, так сложилось, что возобладало, можно сказать, обрядоверие. То есть, если ты христианин, если ты выполняешь все, так сказать, функции, которые должен православный выполнить, то дальше ты уже можешь грешить. И грехи страшные вершить. Ну, даже взять там грехи Ивана Грозного, так это, ну, на виду.
Хотя сейчас это, в общем, у меня следующий вопрос, это сильно оспаривается, скажем так.
Ну, оспаривается, но все там не оспоришь все-таки. Я знаю эти мнения. У меня, я не могу Ивана Грозного причислить к святым все-таки.
Но, тем не менее, кстати, если уж мы коснулись, вот я как раз хотел задать вопрос, что как вы выплываете в этом море, бурном море непредсказуемой русской истории, поскольку, ну, действительно существует, возникает как бы, ну, вот тот же, например, митрополит петербургский, ладожский Иоанн Снычев, да, он писал, и, как бы сказать, я не могу тоже предположить, что он писал, не опираясь ни на что, да, так сказать, наверное, какие-то были источники, что Иоанн IV, который называют Грозным, и никак никакого и не сына, так сказать, и не митрополита Корнилия, ни святителя Филиппа, никого не убивал, как бы. Хотя это записано, в общем-то, надо сказать, даже в житии, да, вот Корнилия.
И здесь, вы знаете, митрополит Иоанн уважаем глубоко мной, но все-таки это частное мнение. Это теологумен, да?
Ну да, теологумен. Вот, но это... вы, то есть вы как бы ориентируетесь тогда, получается, на кого? Вот когда вы как драматург, кроме тех драматургов, которые, так сказать, писали уже на эту тему, я имею в виду сейчас и третью часть трилогии, естественно, Борис Годунов, то есть на кого вы, на какие источники вы пытаетесь опираться исторически?
Ну, на всех историков доступных. Ну, и Ключевский, Соловьев, ну, Карамзин сколько-то. Вот, хотя с Карамзиным сложнее отношения.
Ну, Ключевский тоже, кстати, многие считают, что он там, ну, называют жестко, что там прямо, там, некоторые говорят, оболгал, другие говорят, так сказать, более мягко интерпретировал русскую историю в либеральном ключе, скажем так.
Все-таки я, вы знаете, я здесь, я ни в коем случае не сужу Ивана IV, но вот я не сторонник все-таки там...
Его прославления.
Там,
так.
Еще нет, все-таки. Ну, это мое личное мнение. Я не скажу, что я великий специалист в этой области. Вот. Но, во всяком случае, вот то, что мы с вами заговорили, о вот таком противоречии, так сказать, жизни реальной и жизни церковной, это сложилось все-таки. И даже смута в какой-то степени... в большой степени порождена этим, это одно из начал смуты, хотя там это явление непростое. Вот. Для нас как раз очень важны те параллели, которые мы проводим между тем временем и нашим. То есть наше время тоже смутное. И вот эта смута там и смута здесь, тут возникает историческая перспектива, и возникает возможность сравнить, что есть в социальной жизни верно, что неверно.
Сравнить и извлечь уроки какие-то, да. Может быть, да?
Тем более, что, видите, сейчас, почему, например, ну и царь Федор, и Гермоген, это личности, ну, при всей слабости царя Федора, вроде бы, это личности героического плана. Вот Горький в те времена, ну, я не поклонник Горького, вот, у него есть фраза «пришла время нужды в героическом». Так вот, она, это время никогда не проходило, во-первых.
А сейчас особенно.
Во-вторых, сейчас это особенно важно.
Да.
То есть вот этот героический подвиг Федора, то есть когда он неуклонен как христианин,
подвиг,
именно
подвиг
по сути
смирения
христианин, по глубокой своей сути. Да, царь там он не такой, к нему можно предъявить всяческие претензии. Но именно по молитвам царя Федора время-то было для России очень благое, как
конечно,
во время
конечно.
Правления царя Федора.
Ну вот. И татары остановились, как известно, так сказать, по молитвам его,
да,
и,
да.
У Данца, когда он молился у Царицы Небесной с иконой, да, известно.
Да, да. Вот. Ну и вообще личность – это как раз карамзинская традиция, с которой мы не согласны. То есть царь Федор представляется как такой неполноценный,
ну, да,
психически чуть ли не больной и так далее. Все это не так, потому что, ну и, кстати, и патриарх Иов, патриарх Гермоген о нем откликались очень положительно. И вообще сам факт, ну, например, он сочинял церковную музыку, сопоставимую по сложности с музыкой Баха. То есть, ну и вот эти случаи, когда он, случаи предвидения, то есть его, ну, все это, эти качества говорят, что вот его религиозное начало, на самом деле в нем и есть, так сказать, та основа, та основа национальной идеи, о которой много говорят, только почему-то там формулируют, что национальная идея состоит в том, чтобы там, ну, там у Солженицына, чтобы, ну, народосохранение или там процветание, военное могущество. А суть все равно, без религиозного начала национальной идеи нет.
Без просто. Души, без души нет.
Да. И он как раз и несет в себе эту национальность. В этом вот современность образ, образа Федора. А святитель Гермоген, видите, здесь ситуация такая, что вся православная Русь оказалась, почти вся, оказалась в жутком падении. Вот что, прежде всего, именно нравственном, духовном. И вот среди всего этого, как человеку не упасть? Как сегодня не упасть? Как вот смотреть, как творятся безобразия?
Да,
как и
его,
как не возненавидеть людей?
Адамант веры, как его называли современники.
Да.
Адамант веры.
И вот он, ну и есть, мы еще знаем свидетельства и других, но в основном священников, которые сумели вот стоять и все, стоять в вере. И, собственно, опять это основа нашего выживания, это наша национальная идея. В этом смысле, конечно, образ Гермогена сверхактуален, сверхважен.
Народ московский! Кончилось терпение! Василий царь не люб земле российской! Он царь несчастный, неблагословенный! Он стар, бездетен и виновен смерти всеобщего любимца Скопина Михаила Васильевича, надежды нашей! Так или так? Василия долой! Скажите, люди, за царя такого кровь православных долго будет литься?
За нас пришли поляки и Литва, а с юга войско Тушинского вора. Со всех сторон России стало тесно. Бояре, люди всякие, решайтесь челом государю Василию бить, чтоб царство наставил и сошел с престола добровольно, а иначе не прекратить никак кровавой смуты.
Ну как же? Мы ведь все царю Василию крест целовали!
Святейший увещевал быть за царя до смерти!
Вот, может, патриарх!
Благословит ли?
Отечество благословляет нас! А патриарх, он человек! Не все, что он глаголит, есть веренье Бога! К Василию! Во дворец его кремлевской идем! И пусть он сам сойдет с престола!
ночь. Патриарх в молитве. Любопытно, о чем молился неприступный старец? Да, от него теперь зависит много. Если он не сможет удержать разгневанный народ, тогда напрасно и защищать огромную Москву. Он нападет к Гансевскому могиле. Святитель, извини, что я осмелился молитву прервать.
Когда с любовью приходишь ты к нам объявить желание оставить Русь, Господь тебя простит. Но если с новым замыслом коварным, я слушаю, Гансевский.
Патриарх, я получил недавно донесение. Мятежники, пожарский князь Именин, Россию взбунтовали. Ополчили весь Нижний Новгород и привели бесчисленную тьму народа под Москву. И что же? Завтра я уничтожу эту саранчу. Падут главы зачинщиков восстания. Но есть еще другие средства. Можно, не проливая крови, бунтунять и привести мятежников к закону. Ты, патриарх, восставшему народу ты прикажи немедленно покориться законной власти и мятеж утихнет. А погрози анафемой, вся Русь из-под знамен, как стадо, разбежится.
В моей все это власти, данной Богом. Но не скажу такого слова я. Нет, я пошлю в Астан глагол привета. Благословлю детей Руси во имя Отца и Сына и Святого Духа. На брань, на казнь врагов Руси и Церкви.
Ты говоришь сейчас, как воевода мирской. Не как монах смиренный. Ты должен лишь о царстве небесном, не о земной державе хлопотать, как для себя, так и для всех русинов. Все люди для тебя должны быть братья. Поляки, русские, казаки, литовцы, ведь перед Богом все мы сыновья. Так приведи их всех к любви и миру.
Когда бы вы, как братья или гости, пришли на нашу землю, был бы мир вам, но вы пришли к народу моему, как господа к рабам. Нет, даже хуже, как мясники к безгласному скоту. Нет, гетман, даже сам Христос Спаситель родил сначала о своем народе и свой народ хотел сперва спасти. Посредник я меж небом и народом. Тебя, Пожарский, и тебя, Козьма, благословляю я, благословляю.
Не забывайся, патриарх, есть муки, и в них ты будешь только человеком.
Господь да укрепит меня.
Святитель, ты хочешь быть великим из упрямства, ты хочешь кровь пролить 100 000 братьев, чтоб твердостью твоей дивились люди.
100 000 христиан, благословляю, пролейте кровь за веру и отчизну. Пусть мы умрем, но наша Русь воскреснет.
Михаил Григорьевич, а вот всех волнует, конечно же, воплощение образа Бориса будущее, да? То есть какова будет его трактовка, насколько она будет отличаться от классической, как мы называем, пушкинской? Как насчет мальчика в кровавых глазах?
Но нам от этого не уйти, это значит идти против автора. То есть, ну, это одна из версий, которая тоже имеет право на существование.
Но будет пушкинская трактовка.
Ну, а как? Если мы ставим Пушкина, то значит, нам это уходить нельзя.
А, но это все-таки будет именно пушкинская. То есть, ну, это пока, не будет из...
Пока мы так думаем. Но это, эти планы очень такие, ну, видите, нам, чтобы вторую часть поставить, потребовалось там более 10 лет. Вот. Но и здесь тоже. Это пока сказать, что очень конкретно.
Только начало пока, да?
Да, это пока зреет.
В репертуаре театра есть и исторические драмы, да, соответственно, мы тоже сказать, только что о них говорили. Есть и Чехов, есть Островский, есть и Водевиль, даже вот Сологуба, да, Владимира Сологуба. Есть современные пьесы, появились. Скажите, как это все сочетается? То есть я имею в виду, что это отдельные части вот репертуарные, это для разной публики или какой-то есть общий стержень, который их объединяет?
Стержень у нас один. Мы ставим то, что нам нужно сейчас поставить. То, что будет, на наш взгляд, нужно зрителю нашему. Так что вот есть эта потребность, и мы ставим. Это основной принцип. Обращаться к современной драматургии необходимо. Это, так сказать, ну, это тоже одна из форм созвучания, что ли, со зрителем, со временем. Театр ведь существует сегодня, завтра его не будет.
Но священнослужители могут к вам прийти на, не знаю, на водевиль или, так сказать, вряд ли?
Могут.
То есть такое случается все-таки?
Случается, и монахи приходят, правда, они говорят, ой, я сидел, удерживался, чтобы не смеяться, говорит, но потом, говорит, громче всех смеяться,
укаяться надо.
Водевиль Сологуба, «Беда от нежного сердца», на мой взгляд, это лучший водевиль вообще в мире. Ну, я, конечно, не все их читал, далеко не все, но я в него влюблен. И, вероятно, по той причине, что в нем есть, опять-таки, содержание. Он не пустой.
Михаил Григорьевич, не могу не задать вопрос, такой тяжелый, конечно, о вашем восприятии того культурного или, скорее, увы, можно сказать, антикультурного контекста театрального и вообще, что касается искусства, в котором мы сейчас живем, и существует ваш театр тоже, так сказать, в Москве. Я имею в виду то, что, ну, когда приходишь на сцену МХТ, того же, да, так сказать, в Камергерском переулке на Великую сцену, тебя там кроют отборным матом, да, когда выворачивают наизнанку классику, издеваются, доходят до прямого кощунства, допустим, как это было вот недавно в спектакле «Идеальный муж», и вот которые попытались прервать два православных активиста, не выдержав как бы того глумления, которое происходило на сцене. Как вам кажется вообще, ну, а как быть вот, то есть вот что это такое происходит, и как быть православному человеку в данном случае, не замечать этого и просто, так сказать, идти в какие-то хорошие места, или как-то противостоять все-таки?
Я думаю, что по большому счету, конечно, они поступили, эти православные люди поступили правильно. Ничего не нужно, если происходит такое зло. Вот как бороться? Да, бороться надо. Но как? Надо искать методы, но оставаться равнодушным, конечно, к этому нельзя.
Но ведь у этого всего вот направления, как бы, да, оно имеет и поддержку, скажем так, и денежную поддержку значительную, и каких-то властных структур. То есть это уже не говоря про, так сказать, многообразную пошлость, которая называется интертрепация, так сказать, ну, я уж так говорю, классики, да, там, оперы и везде, так сказать.
Ну, вот степень интерпретации – это, конечно, тоже очень сложная штука. Вот. Не интерпретировать нельзя, всякий режиссер, так сказать, имеет право, так сказать, на свой взгляд. Но, конечно, когда дело касается святынь чьих-то, в частности, христианских, да не только, любых святынь, вот, это должно, я убежден, что, ну, нравственная, духовная цензура должна существовать. Вот то, что там свобода. Пушкин в свое время говорил, что нельзя давать такую волю типографскому снаряду. То есть мы даем, Ильин Иван Саныч высказывался, что на самом деле это самая страшная сила – слово. Ну, слово, образ, то есть творение художника – это мощнейшее оружие.
Михаил Бахтин поднял на щит именно как некую теорию и, как некоторые считают, и практику. Вот практику карнавализации жизни. Да? То есть это выворачивание наизнанку неких смыслов, это высмеивание. Некоторые считают, вот в частности, ваш коллега, бывший Сергей Кургинян, например, опубликовал серию статей, в которой доказывал, что вот эта карнавализация, она стала технологией, именно причем с подачи Бахтина, но там и ее развили, так сказать, легла вот именно в перестройку, она легла в основу вот этого выворачивания наизнанку, вся и продолжается до сих пор, и в мире идет до сих пор. Как вы считаете, вот это, вы сами видите вот эту карнавализацию, да, так сказать, имеется в виду под ней, вот как некая дьявольская инверсия вот это?
Конечно, конечно, вижу. И думаю, что Сергей Ерванович прав. Вот, я по-другому немножко смотрю, ну, то есть немножко с другого ракурса. Вся наша шоуизация, это и есть карнавализация. Ведь посмотрите, все шоу, смех, вплоть до самого пошлого. Шоу, все смотрят, ах, как интересно, как хорошо. Знаете, в Библии есть несколько строк буквально, когда евреи завоевывали обетованную землю, то они, и с ними, им повстречался народ легкомысленный и веселый. И они его моментально стерли с лица земли.
Да смеялись, что
вот, называется. То есть да. Вот это легкомыслие и веселость, которые сейчас, это, так сказать, которые сейчас преобладает, что ли, вот во всех этих зрелищных программах, на самом деле это, ну, это форма дебилизации нации. Это форма превращения людей в немыслящих существ.
Возможно ли, как противодействие, как духовное оружие, театр, который восстанавливает смыслы?
Я по всеми силами должен стремиться к тому, чтобы стоять в истине. Куда это приведет? Мой друг, дорогой Михаил Михайлович Дунаев, в свое время говорил, мы ведем арьергардные бои, грустно. К сожалению, мир делается, все-таки постхристианство – это не выдумка какая-то.
Это реальность.
Это реальность, Европа уже полностью, так сказать, гуманизировалась. Но дело в том, что театр ведь это продукт того социума, в котором мы живем. Театр в целом – это языческое явление сейчас, гуманистическое явление.
Хорошо, а ваш театр ведь нет?
Нет, а наш театр, мы поэтому и стоим особняком в театральном мире.
Михаил Григорьевич, огромное вам спасибо за беседу. Я просто хочу пожелать вам крепости духовной и радости. Спасибо огромное.
Спасибо, Господи.